Глава 11. В начале следующей недели, вечером после ужина, Павел направлялся в спальню своего класса. Добежав до лестницы, он понесся наверх, прыгая через две ступеньки. Спальня находилась на четвертом этаже, но уже между вторым и третьим этажами ему пришлось остановиться. Там стояли подростки из разных классов. Они молча смотрели на что-то происходящее на площадке между этажами и не двигались дальше. Оттуда временами доносились потоки грубой брани. В воздухе повис сильный запах спиртного. Павел растолкал всех и выдвинулся вперед, желая посмотреть, что же все-таки происходит. В темной луже вина, среди зеленых осколков разбитой бутылки, отжимался один из старшеклассников. Павел в первое мгновение даже не понял, что тот просто пьет, а точнее всасывает вино с кафельного пола. Временами, утомившись держаться на полусогнутых руках, парень выпрямлял их и разражался руганью. Отдохнув, он снова припадал к луже и с шумом втягивал в себя остатки разлитого вина. Павел понял, что это может продолжаться очень долго. Незадачливый любитель спиртного был всего на год старше Павла и не входил в число более взрослых друзей Дюка. Павел решил не церемониться и, вцепившись обеими руками в перила, перебросил свое тело через лестничную площадку на следующий пролет. При этом он чуть было не задел ногами кудрявую голову, начавшего в этот момент выпрямляться пьяного парня, и большими прыжками понесся вверх по лестнице. Вслед ему понеслись потоки грубой ругани, но Павел был уже далеко. Ему показалось, что на площадке четвертого этажа быстро промелькнула чья-то тень, но не обратил на это внимания. Павел нащупал в кармане несколько папирос и отправился в умывалку покурить. Вечерами перед сном в спальне обычно не курили. Вообще-то по утрам тоже было просто не до этого. В 7 часов утра по корпусам ходили дежурные старшеклассники с красными повязками и воспитатели. Они включали свет в спальнях и гостиных и громогласно объявляли: «Подъем, зарядка на улице». В гостиных зарядку проводили очень редко, только когда на улице был совсем уж сильный мороз. Дежурные во главе с воспитателями обшаривали все закоулки спальных корпусов и отыскивали нерадивых воспитанников, уклоняющихся от зарядки. Павлу с ребятами иногда удавалось укрыться в тамбуре одного из запасных выходов или где-нибудь еще. Потом они весело бежали посмотреть из окна, как другие воспитанники, раскрасневшись от мороза, приседают и машут руками на улице. После зарядки следовала пробежка вокруг корпусов. Расстояние было несколько сотен метров, и воспитанники норовили забежать по дороге в какую-нибудь дверь. Но, конечно, все двери были предусмотрительно заперты, и чаще всего ребята забегали в столовую с черного хода. Но в дверях обычно появлялся рассерженный повар, крупный мужчина в белом халате и высоком поварском колпаке. Тогда стайка ребят, покинув столовую, неслась дальше. Павел зашел в полутемную из-за тусклой лампочки умывалку. Слева от входа шел ряд обычных раковин, справа стояли более низкие и широкие умывальники для ног. В конце помещения, присев на низкий подоконник, покуривал Дюк, а в самом углу с безразличным видом подпирал стену Семен. В центре, ближе к обычным умывальникам, стоял Виталик. Его напряженное пепельно-серое лицо было покрыто белыми пятнами. Неожиданно он быстро подошел к чижу и несколько раз больно ударил его по голове и по лицу остренькими кулачками. Нанеся удара, он тут же отскочил назад. Произошедшее настолько не укладывалось в сознании простодушного чижа, что он даже мотнул головой. Виталик был вдохновлен разговором с Семеном, который произошел несколькими часами ранее. Сразу после обеда Семен с Дюком отозвали Виталика в сторонку. Семен спрашивал, как у него идут дела, и разговаривал с Виталиком серьезно, как со взрослым. В конце концов, он просто сказал: «Во всяком случае, чиж тебя не убьет, но если сумеешь его сделать, тебя здесь больше никто не тронет, отвечаю». В подтверждении своих слов Семен коротко чиркнул себе по горлу ногтем большого пальца. «Драться чиж толком не умеет, как, впрочем, и вы все. Но может, конечно, разок-другой крепко прописать», — добавил Семен. Ставки были высоки, и Виталик сумел преодолеть страх. Павел ничего этого не знал, но присутствие Дюка достаточно хорошо все объясняло, и он испытал чувство брезгливости и досады. Павел машинально шагнул в сторону Виталика. Тот испуганно отпрянул, забился в угол за раковину и выставил перед собой кулачки. Павел понял, что драться с Виталиком на потеху Дюку и Семену он не хочет, и не будет, да и победить столь недостойного противника было совсем не престижно. При этом Виталик обрел кое-какой опыт в бесчисленных драках и мог продержаться довольно долго, тем более такой напуганный, как сейчас. А затяжная драка с принцессой, и тем более синяки, полученные от столь презираемого всеми противника, могли серьезно пошатнуть репутацию Павла. Потерпеть поражение от Дюка, а тем более от Семена, было гораздо почетнее, чем победить принцессу. Все эти мысли неоформленным вихрем за доли секунды пронеслись в голове у Павла, и он повернулся и шагнул к окну.
«Сюда иди»,
— негромко произнес он, обращаясь к Дюку. Глядя в серые и пустые глаза давнего недруга, Павел почувствовал, что его захлестывает темная волна ненависти. В такие минуты он пытался, но иногда не мог себя контролировать или хотя бы просто останавливать. «Я знаю, что это ты придумал», — добавил Павел, не сдержавшись.
«Что ты выдумываешь?»
«Я уже здесь», — забормотал Дюк не впопад. Он не ожидал такого поворота событий. Дюк старался сохранять невозмутимость и замер с непринужденным видом, облокотившись о низенький подоконник. Но подоконник был столь низок, а поза Дюка так неестественна и неудобна, что это полностью выдавало его волнение. Семен оторвался от стены, которую подпирал, выпрямился и шагнул вперед.
«Принцессу пожалел?»
Вкрадчиво спросил он у Павла и презрительно сплюнул ему под ноги.
«А себя не пожалел, Чижик?»
Добавил он, и в свойственной ему манере, выдвинул вперед подбородок. Дюк почувствовал поддержку Семена, оторвался, наконец, от подоконника его понесло. Он только что испытал довольно напряженное и неприятное мгновение, а это требовало какой-то разрядки.
«Чиж,
мы ведь с тобой столько раз дрались. Помнишь, в прошлом году я сделал тебя приемом?» Вдруг выпалил он из-за спины Семена. Павел задохнулся от негодования.
«Когда это ты меня сделал? На лопатки ты меня не клал!» — прокричал он.
Семен неожиданно вернулся на свое место в углу, тем самым предоставив Дюку самому решать свои проблемы. Можно лишь предполагать, чем мог закончиться этот разговор, потому что им неожиданно помешали. Дверь широко распахнулась, и в умывалку, от сильного тычка в спину, влетел крупный высокий парень по прозвищу Тыква. Следом за ним вошли два старшеклассника из числа друзей Дюка. Тот важно поздоровался с каждым из них за руку.
«Этот?»
— спросил один из старшеклассников, и кивнув головой в сторону Тыквы. Дюк помедлил мгновение и утвердительно кивнул головой. «Он». Задававший вопрос старшеклассник достал из кармана школьной куртки тонкие и короткие перчатки из черной кожи и принялся их натягивать. Ростом он был не намного выше Павла, но гораздо шире в плечах и плотнее. За свои отчаянные поступки он был всем хорошо известен. Его приятель, также крепкий, был почти на голову выше любого из присутствующих, кроме Тыквы. Однако он не был столь популярен, как его товарищ, просто Павел знал его в лицо.
«Ребята, да вы чего? Я же никому ничего плохого не сделал!»
Заволновался Тыква, чувствуя приближение неотвратимых неприятностей. «Что ты коришь, херню поришь?» — отозвался парень, надевавший вторую перчатку. Он шагнул вперед, и немного припав на левую ногу, резко выдвинул вперед плечо, имитируя тем самым ложный выпад. Тыква неловко отпрянул назад, чем вызвал у присутствующих смех. Его недолюбливали за беспримерную болтливость. Тыква мог подолгу рассказывать о себе, перемешивая правду с откровенным вымыслом. Поговаривали, что он стучит преподавателям и воспитателям обо всем, что только увидит или услышит. Однако никто и никогда не мог его на этом поймать.
Павел недоумевал, чем эта Тыква мог так насолить Дюку.
Впрочем, он учился уже в 8 классе, и Павел признавал, что в этом случае помощь старших друзей Дюка была в какой-то мере оправдана. Между тем Тыква оттолкнул наседающего противника и отодвинулся от умывальников, чтобы обеспечить себе свободу маневра. При этом он крепко схватил нападавшего за одну руку в перчатке и пытался поймать вторую. От этого зрелища Чиж невольно поморщился. Он на горьком опыте знал, что в серьезной драке опасно хватать противника за руки. Это чревато неожиданными неприятностями. «Люблю, когда сопротивляются», — сказал приятель Дюка, широко улыбаясь. При этом он обернулся на секунду к своему товарищу и коротко пошевелил всеми пальцами свободной руки. Пальцы были туго обтянуты черной кожаной перчаткой. Его товарищ понимающе ухмыльнулся. Наконец, приятель Дюка взялся за дело всерьез. Даже не пытаясь освободить захваченную руку, он сильно ударил тыкву головой в лицо. Удар пришелся лбом в переносицу или чуть ниже. Этого Павел не успел рассмотреть. Затем парень сразу, без паузы, ударил противника свободной рукой в солнечное сплетение. Потом, схватив согнувшегося тыкву за ворот, застегнутый на все пуговицы куртки, он двумя рывками натянул ее тому на голову и, обхватив руками затылок, принялся бить его лицом о свое колено. Сначала тыква, как мельница, вслепую молотил руками воздух, но натянутая на голову и подмышки куртка сковывала движение. После нескольких ударов лицом о колено он обмяк и затих. Старшеклассник отпустил тыкву, тот сел на край умывальника для ног и громко зарыдал, закрыв разбитое лицо руками. Подошел Дюк. Сурово сжав побледневшие губы, он несколько раз, насколько мог, сильно ударил тыкву кулаком по спине. Каждый удар отдавался глухо, как в бочке. Как будто он совсем пустой внутри, отрешенно подумал Павел. Экзекуция была завершена, и старшеклассники ушли. Семен тоже сразу пошел к выходу, и Дюк последовал за ним. Похоже, на сегодня никаких разборок больше не предвиделось, и Чиж отправился в спальню, оставив продолжавшего реветь тыкву. Уже выходя из умывалки, Павел вдруг вспомнил о Виталике и остановился. Обернувшись, он увидел, что тот понуро стоит в углу, там же, где и был, опустив руки и голову. Почувствовав взгляд Чижа, он съежился и еще больше вжался в угол. Павел вновь почувствовал брезгливость и вышел. Для него этот человек больше не существовал.